Урок, который мы сегодня с вами посмотрим, это урок, который говорил Рав Моше Вульфсон пару лет назад на третью трапезу, и называется он «Новое начало», или точнее «Новые начала». В качестве введения рассмотрим то, что Кодеш Борху говорит Моше Рабейну в начале главы прийти к фараону. Зоар ха-Кодеш. На нашу недельную главу, на Паршас Бой, Зоар на Сефер Шмойс, вторая часть, 32 лист с второй стороны. Зоар говорит, приводя слова Раби Юды, который открывает, да, известная очень вещь в мидрашистской литературе, Зоар в этом отношении не исключение, когда открывается какая-то тема, эта тема открывается каким-то стихом из Танаха. Эта тема открывается обычно, очень любят стихи из Тихилим для таких вещей, или из Ксувим, брать какие-то вещи из общих. Значит, для того, чтобы ввести в тему. И стих этот, если разобраться с ним на очень глубоком уровне и понять, о чем говорит стих, то станет ясно, почему этот стих – это раскрытие, это введение в ту тему, которую после этого вглубь собираются обсуждать мидрашистский текст. Так Раби Иуда в Зоре открывает тему уроков нашей главы стихом из Тегилим. Цитирует он стих из 89-го псалма, 16-й стих, который говорит так. «Ашри гаам йодей троа» – «Счастлив народ, знающий трубление в шафар». «Гашем» – «Сильный беор панеха и галейхун» – «В свете лица твоего они пойдут». Не очень понятно, какая связь между этим стихом и содержанием внутренней нашей недельной главы, потому что как бы, какое отношение все, что мы видим в главе, имеет к трублению в шафар, с полпинка непонятно совершенно. А это ключ к пониманию того, как Зоар учит Суги. Потому что когда открывается этим стихом, это значит, что в этом стихе и есть центральная идея, которая потом во всей главе будет раскрываться. Вспомним только место, в котором мы видим этот стих в традиционной литургии, когда в Рошашана мы трубим в шофар, перед трублением в шофар мы говорим там несколько стихов, и вот один из этих стихов это вот этот самый стих. Он или сразу перед, или сразу после, я не очень припомню уже сейчас, но он там явно очень звучит, трубление в шафар, он явно оттуда. И понятно, почему он про этот шафар говорит, но непонятно все-таки, какое все это имеет отношение к нашей недельной главе. В качестве второго введения скажем следующее. Есть известная мишна в Пиркей Авот, это пятая глава, прям первая мишна, которая открывает главу. Говорит она, что Акодеш Борху создал этот мир десятью мамарс, десятью сказаниями, так скажем. А с каждым таким мамаром другой аспект творения поднимался в реальность, то есть становился реализованным. Как описывается в первой алии Паршас Брейшит. Важная вещь это то, что сами 10 маамарос, как они конкретно выглядят и как их считать, это субъект большого, это предмет большого спора. В Медраш Раба приводится как бы, ни одно и ни два, там куча целых мнений о том, как их конкретно считать. И суть проблемы как бы заключается в том, что если посчитать первое ли, сколько раз Всевышний говорит, то получится, что говорит он 9 раз, а не 10. А где же взять десятый Маамар? Это большая проблема. Два самых известных мнения в этом споре, они не единственные, но это два, несомненно, самые известные мнения. Это мнение Вавилонского Талмуда и мнение Зора Кодеш. А Вавилонский Талмуд учит, что первое из Асерес Амамрес – это Берешит Бара Элоким. Это вначале сотворил всесильное небо и землю. Откуда он это выводит? Говорит Талмуд, что есть стих в Псалмах, который говорит «Беруах пив шамаем наасу», «Дыханием уст его», то есть уст Творца, сотворены небеса. Где мы видим сотворение небес? Берешит Бара Элоким, вначале сотворил всесильное небо и землю. Отсюда мы видим, что Берешит это тоже Маамар. И это мнение как бы наиболее легко понять, мне кажется, из всех четырех, которые там приводятся. И именно на это мнение пишет комментарий свой Гаон из Сфорна, тоже известный наш Ришен. Пишет на это же место на Берешит Бара Элоким, что если мы говорим, как Вавилонский Талмуд, что Берешит это Маамар, то и этим Маамаром что-то должно было быть создано. Не очень понятно, что конкретно, какой конкретно объект создания самого слова Берешит, и оба объясняют, что объектом создания Берешит является время. Это целая-целая длинная тема, которую как бы саму по себе можно очень долго обсуждать. Какая природа этих 10 Маамарес, в чем суть спора между четырьмя спорящими сторонами, хотя как бы понятно, что они как бы о том, какие конкретно 10, видимо, не очень спорят, там спор более глубокий, о чем же тогда спор, не очень понятно. Вот. Но в любом случае, как бы, Кодеш Борух Ху создает мир, раскрывая в нем 10 Маамарес, 10 сказаний, что ли, да, 10, ну, так что не сказать 10 фраз, Маамар это как бы отрывок речи. Да. И это как бы фундамент, на котором стоит реальность, на котором живет как бы подавляющее большинство человечества. Из-за огромного количества преступлений, которыми заполнили реальность поколения, 10 поколений от Адама до Ноха, и 10 поколений от Ноха до Авраама, и потом народы мира во время Авраама, Исхака, Якова и лет египетского рабства, эти 10 Маамарес были в каком-то смысле закрыты. Они были в каком-то смысле спрятаны. И силы зла, как бы в огромной степени усиленные преступлениями человечества, ухитрились с помощью вот этих сил, которые они черпали из преступлений, которые делали люди, скрыть того, который сотворил мир. И 10 казней, которыми Кодеш Борху приходит и уничтожает египетскую власть над нашими душами, над нашими телами, над нашими мозгами. Суть этих 10 казней – это уничтожить 10 аспектов зла, которые закрывают 10 маамаров, которые закрывают 10 сказаний, на которых зиждется творение. И из-за этих 10, после этого возможно потом раскрыть, что Всевышний создал мир 10 маамарами, и, соответственно, как бы 10 речений Асереса Диброс, которые связаны с этими 10 маамарами в великом финале всей этой драмы, переходят в руки еврейского народа. Каждая, таким образом, из 10 казней связана с одной из 10 маамаров, с помощью которых Создатель творил творение, да, сотворил мир. Каждая казнь, как объясняет Хидуш Арим, Расхмир Гур, каждая из казней уничтожила клипу, силу зла, которая закрывала Маамар, которая с которой эта казнь была связана. И в конце концов, как бы, да, уничтожив полностью раскрытие зла в этих 10 аспектах, Акадош Барух Ху привел создание, да, привел творение к такой форме, что оно готово было получить Асареса Дибрис, готово было получить 10 речений на горе Синай, которые, как мы уже сказали, тоже были связаны с этими маамарами. Каждый из этих маамаров раскрылся наиболее полно в каком-то смысле вот в этих Асареса Дибрис. Мы попробуем сегодня потрогать связь между Макос, между казнями, которые Акадош Барух Ху обрушил на Египет, и 10 маамарос, теми, которыми было создано творение. Обратим внимание, что из 10 качеств, которые Акадош Барух Ху раскрывает в реальности, раскрывает как бы в том мире, в котором он выбирает проявлять себя, из этих 10 качеств только 7 манифестируются в нижней части, в физическом аспекте мира. Эти 7 связаны с даванием или расширением границы, с мужеством, судом или установлением границы, с идеей правильных пропорций, с идеей красоты, которая устанавливает правильные пропорции между разрушением границы и ее возведением. Точно так же с идеей как бы превозмогания чего-то, превалирования над чем-то, или идеей принятия на себя чего-то, а также балансом между всеми этими, в каком-то смысле, 5 независимыми аспектами. Ну и, наконец, самая последняя, 7 часть, это идея царства, идея объединения всего в одну структуру, даже того, что кажется этой структуре противостоит. Эти 7 аспектов называются 7 мидос, 7 качеств, потому что они глубоко и внутренне связаны с качествами характера человека. Остальные три качества, которые Всевышний как бы раскрывает в этом мире, они гораздо более духовные, гораздо более возвышенные, чем эти 7 первых, которые более приземленные. Они смогут раскрыться внутри рамок нашего физического мира только с началом эпохи Машиаха. Эти три, вот эти, которых нам не хватает, они называются Хохма, Бина и Кетер, и они несут в себе идею Хохмы, это начальный проблеск какой-то мудрости, идея соединения бесконечного с конечным. Вот она очень, очень тонко связана с этим местом. Вторая, да, самая нижняя из этих трех, это идея понимания, идея возможности разделения. И самая как бы, верхняя, самая сложная, самая запредельная из них из всех, это идея кетер. Это идея интуиции, идея некого потенциала. Самая возвышенная из всех этих трех, а значит, из всех 10. Эти три меры, да, эти три аспекта раскрытия Всевышнего, они называются не мидос, как предыдущие, которые идут от слова мера, они называются мойхин. Мойхин от слова мох. Мох это разумность, так скажем, да. Они связаны гораздо больше, гораздо глубже с мыслительными способностями человека. Точно так же, как раскрытие Всевышнего делится в каком-то смысле на верхние и нижние, и верхние 3 более возвышенные, а нижних 7 менее возвышены. Точно так же и 10 казней, которые приходят в нашу реальность, они тоже делятся на 2 группы. первых семь, которые связаны с более низким уровнем раскрытия, попадают в первую главу, в Парашат Ваэйра. А вторых, последних три, самые возвышенные три, они попадают в нашу недельную главу Парашат Бой. И совершенно не случайно гематрия «бой» — это как раз три. Так вот, как мы с вами сказали, как бы нижних семь, они раскрываются в нашем мире уже сейчас, а верхних три, они раскроются в полной мере только, когда начнет сбываться эпоха Машиаха, тогда у них появится возможность раскрыться. Попробуем понять более глубоко, какая связь между вот этими десятью сказаниями, которыми создан мир, и десятью макос, десятью казнями, которыми наказывается Египет. Самую глубокую внутреннюю связь мы только что сказали, потому что на самом деле это как бы в ее корне лежит раскрытие Всевышнего в этом мире, которое зло не дает реализоваться, и макос убирают зло для того, чтобы оно могло реализоваться. Но это все достаточно абстрактно. Попробуем привести пример, который очень любит мой учитель, видимо, основываясь на дискуссии Махараля в его книжках, по-видимому, особенно в Гвуру Сашем, книжка его, посвященная Песаху Махараль. И там вот звучит пример, который мой учитель переделал в аналогию. И звучит эта аналогия следующим образом. Просто для того, чтобы сделать это менее абстрактным, чтобы приземлить это немножко в нашу реальность, чтобы дать нам возможность хоть немножко руками потрогать эту безумно абстрактную и тяжелую концепцию. Объясняет учитель так, что когда мы пытаемся создать реальность, когда Творец создает реальность, то реальность начинает в каком-то смысле с самого глубокого, самого внутреннего аспекта. И каждый следующий за ней пласт оборачивает этот аспект в некую оболочку, которая нужна для того, чтобы начальный, более глубокий, более внутренний аспект мог выразиться более внешним способом. Классический пример такой пары внутренности и оболочки – это взаимодействие души и тела человека. Душа – это классический пример глубокого внутреннего, а тело в этой паре – естественный пример внешнего. Обратим внимание, что без тела душа не имеет возможности выразиться в материальном мире. Но с другой стороны, как бы тело, давая возможность выразиться, накладывает на душу безумно тяжелые рамки, потому что душа, находящаяся внутри тела, даже мыслит хуже и воспринимает хуже, потому что ее восприятие в каком-то смысле становится лимитированным тому, что тело дает. Она имеет 5 органов чувств. И это все. А находясь вне тела, она воспринимает гораздо более возвышенные вещи, а гораздо более глубоко другими методами познания. Мы с вами говорили уже примерно несколько раз о том, что когда Ария Кодыш проснулся в субботу, спросили у него ученики, если учитель может рассказать им то, что получила его душа, когда в результате сна поднялась в высшие этажи творения и училась там. Сказал Ария Кодыш, что за то время, когда я спал, чтобы то, что я получил, объяснить вам, мне нужно будет примерно 80 лет. То есть, для того, чтобы упаковать тот безумное духовное поглощенное им богатство, да, в материальность, нужно 80 лет, чтобы объяснять это словами. Душа познает вещи гораздо более ярко, гораздо более открыто и более как бы сильно по сравнению с тем, как она делает это в теле. Тело очень ее ограничивает, с одной стороны, но дает возможность выразиться в более грубом, более материальном мире, с другой стороны. И вот эта классическая связь между внутренностью и оболочкой. Эта пара, душа и тело, она называется разными словами. В частности, она называется, еще одна классическая параллель, это душа называется, скажем, человеком, а тело, в которое она облекается, называется одеждой. Это та же самая идея. Одежда имеет тоже два свойства. Первое, когда человек выходит на улицу, там не холодно, она ее греет, да, она дает возможность выйти в более грубый мир. А с другой стороны, воспринимается человек в этом мире по одежде. То есть сначала смотрят, по одежке встречают, по внутренней сути провожают, но встречаются по одежке. То есть восприятие человека идет первое не от того, что внутри, а от того, что снаружи. То есть то, как он выражается в этом мире, его лимитирует. Не только дает возможность выражения, но оно еще очень сильно ограничивает. Так вот, идея будет в том, что 10 маамаров, которые Акудашборху сказал, 10 сказаний, которые формировали реальность, эти сказания как бы являются собой, каждая следующая наиболее внешний пласт сотворения. То есть мы начинаем с Берешит Бара Элоким, по версии Вавилонского Талмуда, которая первая, самая внутренняя. И Рамбан так и объясняет, говоря, что когда написано Берешит Бара Элоким, была создана из ничего вся энергия творения, а остальные 9 только формировали ее. Так каждый следующий пласт – это одежда для каждого предыдущего. И, соответственно, второй пласт – это он работает как тело для первого, но как душа для третьего. И так они работают в паре до самого конца, пока мы не видим последний внешний 10-й пласт, который работает как тело для 9-го, а, соответственно, и как тело для всех 9 стоящих перед ним. Теперь дальше в результате раскрытия в этом мире зла, то есть в результате того, что человек приходит в мир и своей свободой выбора двигает, направляет творение ко злу, все эти 10 оболочек в той или иной мере, какая больше, какая меньше, они пропитываются злом, они пропитываются смертью, они пропитываются болью, страданием, несоответствием божественному замыслу. И каждый раз, когда человек делает какое-нибудь преступление, когда человек идет против воли Творца, желательно или нежелательно, то есть как бы человек знает, что он делает, или он не знает, что он делает, да, он вносит некую поломку в эту структуру, и эта структура становится более пропитанной злом на разных уровнях, в зависимости от того, насколько он знал, в зависимости от того, что он хотел, в зависимости от многих-многих разных факторов. То есть есть иногда плохие поступки, которые влияют на структуру очень сильно, есть, которые влияют гораздо меньше. Понятно, что ошибки большого человека будут очень влиять, ошибки маленького не так будут влиять. Ну и так далее. В результате, как мы с вами сказали, преступлений как бы человечества за первые 26 поколений, вся это творение, вся эта сложная схема с 10 уровнями творения, она была заполнена злом. Особенно это было так в том, что касалось Египта, потому что Египет, мы с вами несколько раз говорили, было средоточие морально-этической недостаточности. Да, это был в каком-то смысле корень всего зла в нашей реальности. Именно поэтому совершенно не случайно сначала Авраам Авину идет туда сражаться с корнем зла, а потом евреи тоже идут туда сражаться с корнем зла, и этот корень Бокарчёв. Так вот, объясняет Магараль, что когда мы пытаемся это творение вылечить, пытаемся это творение раскрыть и очистить, то бесполезно очищать творение изнутри наружу, потому что, очистив внутреннюю часть, она будет немедленно коррумпирована всеми внешними частями. Поэтому то, что творение делает, творение очищает внешнюю часть, а потом более внутреннюю, потом более внутреннюю, потом более внутреннюю, пока не доходит до самого конца. То есть в его параллели что получается? Получается, что в его параллели получается, что процесс очищения того дома, который человек построил, прямо противоположен процессу, который его создал. И процесс создания и процесс очищения являются прямыми противоположностями друг друга. Один идет изнутри наружу, а второй идет снаружи внутрь. И в этом идея того, как он понимает очищение казнями. Каждая казнь является противоположностью своего аналога в 10 маамарас, которые создавали творение. И порядок казней соответствует порядкам, соответствует порядку создания творения наоборот. То есть первая казнь – это 10 маамар. Она начинает с самого внешнего аспекта. Вторая казнь очищает 9-й слой творения. Вторая казнь очищает предпоследний маамар. И так далее до самой последней казни. Мы понимаем таким образом, что 3 последних казни, они приходят очистить 3 самых глубоких слоя творений, как мы с вами и сказали. То есть первых 7 очищают 7 внешних слоев, а последних 3 очищают 3 глубоких внутренних слоя. И вот на эти 3 в качестве иллюстрации Маараль на самом деле проводит идеи и параллели, которые позволяют понять все 10. Но вот на эти 3 мы с вами посмотрим немножко более глубоко сегодня. Потому что эти 3 связаны напрямую с нашей главой, и они же связаны напрямую с самыми глубокими, самыми внутренними слоями творения, и мы попробуем сегодня их чуть-чуть потрогать. Если кому интересно, кстати говоря, эта тема поднималась на уроке год тому назад, когда мы учили идеи Рава Вульфсона, связанные с казнью с лягушками. Вот там было несколько идей, которые связывали лягушек и Мидас Йесод, и аспект основательности, с которыми она таким вот образом получается связана. Но сейчас попробуем в таких более-менее простых, не абстрактных вещах понять, как эта штука работает. Первый маамар, который говорил о Кодеш Борху, как мы с вами сказали, по версии Вавилонского Талмуда, был Берешит Бара Элоким. Вначале сотворил всесильный небо и землю. Этот маамар, естественным образом, как мы с вами только что сказали по Магаралю, должен соответствовать самой последней казни, 10-й казни, казни смерти первенцев. Наказание смерти первенцев уничтожило Ришит, уничтожило начало клипы, начало зла. Самый источник, из которого она черпает свою силу. И в этом идея Бехор. Бехор, перворожденный ребенок, это тот, который начало отца, начало выражения родителей в новом мире, в новой реальности. Поэтому он несет в себе усиленный духовный потенциал. Он в частности выражается в Галахе, в том, что когда родители уходят из этого мира, то этот ребенок получает большую часть наследства, чем все остальные. Да? Так вот, интересно, что как бы раскрытие божественного Ишис, как мы говорим, Берешис в начале, да, ради начала стоял всесильный небо и землю, так вот раскрытие этого самого Ишис происходит через смерть египетских первенцев. И более того, да, мы видим намек в том, что учителя наши объясняют, и Раши это приводит, что правильный перевод Берешит это не в начале, а ради начала сотворился сильное небо и землю. А кто ж такое начало творения, ради которого все творение создано? Ответ это еврейский народ, который называется началом его урожая. Мы называемся решиствосу. Так, соответственно, поскольку мы уничтожаем 10-й казнью решит зла, уничтожаем самое начало, из которого зло черпает свою силу, оно же и раскрыло, что Акодыш Борху создал весь мир ради еврейского народа, которые и были его решит, его начало, его раскрыть. Точно так же мы видим, что идея уничтожения Египта ради еврейского народа, она в каком-то смысле присутствует в казнях изначально. Как Акодыш Борху говорит Моше Рабейну, скажи фараону, что если ты не отпустишь моего бехора, мой решит, то я убью твоего бехора. Если ты не отпустишь моего первородного ребенка Израиль, то тогда я убью твоего первородного ребенка. Это раскрытие, которое Моше Рабейну получает еще по дороге в Египет, до всяких казней, до всего. То есть мы видим, что эта идея, хотя этим все заканчивается, но эта идея, она лежит в казнях изначально. Вся идея раскрыть эти казни и произвести их на Египет, это идея уничтожить сам вершок, сам источник, откуда зло черпает свою силу. И так мы видим, что раскрытие божественного решит, оно уничтожает решит, который связан со злом. Обратим внимание, что это общая парадигма, это общий шаблон всех десяти казней. Говорят Хазал, что каждая из десяти казней были казнью для египтян, но рифо, они были излечением для евреев. То есть они раскрывали божественное, и через это уничтожалось зло, ему противостоящее. Для того, чтобы понять природу второго Маамара, для того, чтобы понять, как девятая казнь этому второму Маамару соответствует вглубь, нам придется сделать некую интродукцию. По-простому, очень по-простому, это видно, в общем-то, собственными глазами без всяких проблем. Потому что девятая казнь, связанная с тьмой, естественным образом будет сейчас связана со вторым Маамаром, который первый раз, когда Всевышний говорит, а говорит он открытым текстом и сказал, всесильный да будет свет. Легко увидеть, что свет прямая противоположность тьмы, и поэтому они одно идут против другого. Но для того, чтобы построить идею, из которой мы увидим те же эффекты, как мы увидели в первой казни, где здесь было раскрытие Израиля, где здесь была смерть для египтян, для этого нам нужно сделать некое введение, нужно отойти немножко от Рава Вульфсона и посмотреть на комментарий Рава Левицака из Бердичева в изумительной книжке «Кидуша Слеви», которую он написал. Это его пируш на Пятикниже и на самом деле на еврейское время и на много чего всякого другого. Там много чего интересного есть. Так говорит Кидуша Слеви, что стихии, которые описывают вот эту самую девятую казнь, достаточно сложные. В Сефер Шмойс, 10 глава, 21 по 23 стих, звучат следующим образом. «Вознеси руку свою к небесам, так говорит Акодыш Барух Ху Моше Рабейну, и настанет тьма в стране египетской, и будет осязаема тьма. А у всех сынов Израиля был свет в жилищах их». На первый взгляд, говорит Рав Левицак, можно было сказать проще. А у всех сынов Израиля не было тьмы. Почему так подчеркивает, что у нас был свет в их жилищах? Мы объясним это согласно Мидрашу, который говорит, основываясь на стихе из Тегилим. Откуда была эта тьма, та, которая была у египтян, от тьмы высшей? Как сказано в Тегилим, 18 псалом, 12 стих, и сделал мрак укрытием себе. Яркость света Творца Благословенного бесконечна. Когда было решено создать мир, то он уменьшил силу этой яркости, согласно способности каждого из миров воспринимать свет. То есть каждый следующий уровень всегда как бы получает божественный свет согласно мере, определенной в момент творения. И то, что мы говорили с вами раньше, помните про всю эту сложную многоступенчатую структуру, вот это как раз эта же самая идея, только немножко в другой обертке, немножко в других словах. Никогда обитатели нижнего уровня не заглядывают на то, что выше их ступени, чтобы не исчезнуть от слишком яркого света. И никогда не смотрят на уровни ниже их. Потому что зачем смотреть туда, в более низкий уровень, когда они могут получить более высокое открытие, более сильную энергетическую подпитку того уровня, на котором они сами и так живут. Об этом говорит намек из фразы пророка Ишаи. Ишаия в 6 главе, 2 стих, описывает небесное создание, которое он видит в видении, связанном с видением колесницы Иезекииля. Следующими фразами говорит он так: двумя крылами закрывает он лицо, двумя ноги. Закрывает лицо, чтобы не посмотреть слишком высоко и не исчезнуть, а ноги, чтобы не смотреть вниз. То есть он закрывает верхнее и закрывает нижнее, а среднее остается тем уровнем, с которого он получает. Но евреи, святой народ Всевышнего, с помощью Торы и Мицвот, которые есть у них, создают одеяние и поднимаются вверх от ступени к ступени. То, что мы говорили с вами, вот этот термин «одеяние», конечно, ужасно каббалистический по своей природе, он на самом деле означает то, что мы говорили раньше. Идея одежды – это то, что дает возможность, защищает от зла, от эффекта, который как бы снаружи, защищает от эффекта, который как бы иначе убил бы человека. И тут та же самая идея. Если создание нижнего мира, например, оно создано во второй оболочке, во втором маамаре, хочет подняться до уровня первого маамара, оно там не выдерживает, оно не в состоянии как бы получить безумную интенсивность божественной передачи. Божественная передача должна втиснуться в одежду, втиснуться в обертку для того, чтобы раскрыться на более нижнем уровне. Но если еврей, который обладает связью со всеми уровнями творения, хочет подняться с нижнего уровня на верхний, то с помощью Торы и Мицвот он может создать для себя защищающее его одеяние, которое поможет ему выстоять даже при раскрытии света более высокой интенсивности. Таким образом, когда раскрывается свет более высокой интенсивности, он при наличии соответствующего одеяния не умирает. Так вот, идея вот этой самой одежды, как мы с вами говорили, это идея возможности защитить себя в другой среде. Да, вопрос Берш.
Я знаю еще, что в этой казни не только умерли и египтяне, но еще и евреи тоже умерли. То есть у них, наверное, не хватало этой вот одежды.
Ну, мы знаем, что умирали не просто евреи, а евреи, которые не хотели выходить. Те евреи, у которых не хватало достаточно одежды, не хватало заслуг, не хватало Торы и Мицвот для того, чтобы они построили достаточное одеяние, которое могло защитить их в этот момент. Говорит Рав Леви Ицхак, у злодеев народов мира нет Торы и Мицвот. И поэтому они всегда пребывают на одном уровне, они не могут подняться вверх. Когда необходимо погубить злодеев, им показывают всю яркость высшего света. Поскольку у них нет должных одеяний, свет вызывает их гибель. И это хочет сказать Талмуд, когда рассказывает, как праведник смотрел на злодея, и тот превратился в груду костей. Взгляд праведника может излучать свет высшего уровня яркости. Поскольку у злодея нет подходящих одеяний, воспринять его, такой свет для него губительный. Именно поэтому мы говорим здесь про взгляд. Это идет через глаза, которые зеркало души, которые связаны с самыми глубокими внутренними слоями, к которым праведник имеет доступ. Мерзавец, естественным образом, как бы не может выдерживать интенсивность такой природы.
Может, Равейна убил этого египтянина?
Интересно, но там мы не видим такого в Мидрашах, если может, Равейна так убил египтянина или нет. Видимо, механизм был похожий, но фразы такой мы в Мидрашах не находим. В Мидрашах написано, что он сказал имя Бога, и тот, значит, сосолился мертвый. Идея, видимо, та же самая. То есть, как бы, идея в том, что раскрытие божественности в этом мире, это раскрытие света, и, может быть, вся идея в том, что это раскрытие абсолютного света, потому что он очень внутреннее имя говорил. Но это не та же самая фраза, во всяком случае. По-видимому, должны быть какие-то технические детали, техническая разница. Общий механизм тот же самый. Но техническая разница, может быть, интенсивность света другая, может быть, как-то она раскрывается по-другому, я не знаю. Это выше уровень, чем я свободно ориентируюсь. Окей. Этот принцип и хочет передать нам здесь Тора. Еще раз, когда говорит стих, вознеси руку свою к небесам, и настанет тьма в стране египетской, и будет осязаема тьма. Фраза «и будет осязаема тьма» – это еврейское слово «осязаема» – «ямаш» – происходит от корня слова «забирать». То есть «осязаема» – это значит «забираема» на уровне более глубокого понимания, и будет «забираема тьма». То есть осязаемая тьма означает снятие тьмы, когда Акадош Барух Ху заберет тьму, снятие сокрытия, чтобы вся яркость высшего света осветила их. Поскольку у египтян не было Торы и Мицвос, это и было их уничтожение. А у всех сынов Израиля был свет в жилищах их, у евреев были и подходящие духовные одеяния. И это позволило им подняться еще выше. То есть тот свет, который раскрылся в этом месте, они получили возможность от этого света получить. Они получили возможность связаться с этим светом. Поэтому и был свет в жилищах. То есть есть еще больше света, чем раньше. О том же говорил Талмуд в трактате Недарим. В будущем Всевышний снимет солнце его оболочку. Праведников это излечит, а мерзавцев накажет. Это Гемора Недарим на 8 листе. Так интересно, что... Один из примеров, который просто, может быть, еще немножко усвоить вот эту сложную концепцию о том, что оказывается закрыть что-то иногда означает дать тебе возможность это понять. Есть пример, который приводит замечательный автор таких глубоких книжек по еврейству на русском языке, который пишет под псевдонимом М. Левуш. У него есть замечательная книжка, которая называется «По образу и подобию». Так вот, в этой самой книжке появляется следующий пример. Если человек выходит в полдень и пытается посмотреть на солнце, он ничего не добьется, кроме того, что уничтожит собственную возможность видеть. Он уничтожит свои собственные глаза. Для того, чтобы с глазами было все в порядке, нужна тучка. Тучка, которая не закроет солнце полностью, но закроет его, скажем, на треть или на половину, так, чтобы на остальную половину человек после этого имел возможность посмотреть. И в этой ситуации закрытие на самом деле не закрытие. Закрытие – это то, что дает возможность раскрытия. Потому что без этого человек никогда не получил бы возможность насладиться солнцем. Да, еще один вопрос.
Я помню, ты очень интересный идыш, как ты мне сказал, что более высокий уровень хэцэ, да, это хэцэ перемешан с гвурой. Так же, как необходимо гвура, чтобы скрыть этот свет, этот хэцэ, и поэтому как бы, мы можем больше этого получить.
Да, видимо, очень похожая идея. Да, идея того, что хэцэ... Нужен более высокий уровень раскрытия, не более высокий уровень хэса, да, а более яркий способ раскрытия. Потому что когда даешь кому-то все время, он не хочет от тебя брать. Поэтому Акадош Барух Ху придумывает концепцию зарплаты. Когда приходит зарплату мы готовы получать хоть каждый день. Так идея в том, что это как раз хэсед, который через гуру имеет возможность раскрыться. Это вызывает свои сложности. Это не мой пример, это знаешь, что говорит это Рамхальф даст у нас, это его идея. Окей, пойдем дальше. Теперь мы готовы подойти к тому, что говорит Рав Ульсон, не объясняя, да, получив объяснение Рава Левицкого из Бердичева, мы готовы понять, что говорит Рав Ульсон по поводу второго Маамара. Мы сказали уже, второй Маамар был и будет свет. И эта штука, да, этот свет, о котором здесь идет речь, и создание этого света, это не только создание фотонов, которые дают нам возможности видеть, но еще и совершенно как бы возвышенный и духовный свет, с помощью которого можно понять природу любой созданной вещи. И, между прочим, обратим внимание, что вот эта идея связи между светом и пониманием, она находит отражение даже в совершенно не еврейских языках. Так, по-русски вспомните классическую пословицу, уж не знаю, коммунистического ли времени, но она была ужасно популярна в годы моего детства, да? Учение свет, а не учение тьма. Или по По-английски посмотрите на слово enlightenment, которое означает интеллектуальное просветление. Так и в русском языке, да, слово просветление, оно обычно означает интеллектуальный эффект, а не наличие большего количества фотонов в окружающей среде. Так, то есть, как бы эта штука как бы из еврейства взята относительно универсальна. Тот самый свет, свет самого высокого раскрытия, который раскрывает и объясняет природу всего в творении, он называется Ор Хаганус, свет спрятанный. Потому чему спрятанный? Потому что он был спрятан от человечества и зарезервирован для праведников, которые смогут получить удовольствие от этого света после конечного избавления. Но иногда как бы мы получаем некие проблески, да, некие проблески этого света. Так, в частности, Ханука, как мы много раз с вами говорили, она связана с этим самым спрятанным светом. Так же, как этот свет сиял 36 часов, мы в Хануку зажигаем 36 свечей, известный ремес, который говорит Пируша Рокеев. Да? И есть несколько таких рамазим, если вы вспомните наши уроки о Хануке. Последние два года, и в этом году, и в предыдущем году много-много мы приводили на это аллюзию. И, соответственно, как бы в последней, извините, в предпоследней казни тьма, она связана с этим Маамаром. Хашем не разбрасывал усиленную тьму по Египту. На самом деле он просто раскрыл там вот этот самый изумительный свет, который был запрятан внутри творения. И возвышенные евреи, которые как бы были научены предыдущими восьми казнями и подняты на безумный совершенно уровень духовной высоты, они получили огромную пользу от этого света и получили от него массу удовольствия. А египтяне, наоборот, которые не могли его воспринимать никак, они были совершенно ослеплены. И для них этот свет, раскрытие этого света выразилось в абсолютной темноте. Да.
Может, и поэтому есть очень известный вопрос, почему Всевышний не мог одной казнью, что называется, освободить евреев. Это потому, что нужно было эти предварительные казни, чтобы как бы поднимать по уровню, по ступеньке, чтобы те евреи не умерли сами от такой высокого света.
Это интересно, что, то есть, да, почему Всевышний не мог все проблемы свои решить одной казнью, так ответ в том, что евреям самим нужно было поэтапное поднятие для того, чтобы они могли с каждым следующим этапом выдержать раскрытие следующего уровня света. Очень сродни этот вопрос комментариям, решением на Мишну в Перкеаве, с которым мы уже сегодня приводили, потому что Кодыш Борху сделал все 10 маамарами, почему он не сделал все одним маамаром? Мог бы сделать одним, Мишна дает ответ, этот ответ надо понять, это целое дело там в решении, целая дискуссия по этому поводу. Два очень-очень сложных абстрактных примера напоминают старый анекдот математический о том, что такое пример на лекции по математике, это когда преподаватель использует одну теорему для того, чтобы доказать другую теорему. Господа, есть какие-то вопросы? Можно тут... Я не собираюсь тут останавливаться, просто паузу взять. Мы сейчас пойдем в третью казнь, ну, восьмую точнее, связанную с третьим маамаром, перед тем, как мы перейдем туда. Есть пока какие-то вопросы? Хорошо. Пойдем дальше тогда. Если все в порядке, все понимают, то мы пойдем дальше. Третий маамар был, пусть будет перегородка, которая будет разделять между водой над перегородкой и водой под перегородкой. Перегородку это впоследствии Всевышний называет небеса. Так по-русски обычно говорят, что это небосвод. Это не очень как бы точный, что ли, перевод. Да, правильный перевод слова ракия, конечно, это перегородка. Так вот, казнь, которая связана с этим, это казнь саранчой. Слово «арбе». Тут придется сделать экскурс в лекции Рава Моше Шапира, до того, как мы поймем, опять же, что Рав Вудсон говорит. Слово «арбе», слово «саранча», происходит от корня «рибуй», множество. И связано оно с разделением и созданием множества во второй день творения. Дело в том, что дни творения, они заканчиваются некой суммарной строчкой, которая практически идентична во всех днях, но есть тонкие нюансы, на которых, как бы, конечно, хазал не могли не остановиться. Обычно каждый день творения заканчивается фразой «И был вечер, и было утро, день третий, и был вечер, и было утро, день четвертый, и был вечер, и было утро, день пятый». Так вот, первый день творения, у него эта фраза немножко другая. И звучит она так: «И был вечер, и было утро, день один». И все спрашивают, почему не написано «И был вечер, и было утро, день первый». Раши приводит в этом месте хазал, который объясняет так, что это день, который все было один. Смысл того, что говорит Раши, что в этот день все было настолько пропитано божественным единством, что отпечатки Всевышнего были видны на каждом аспекте творения. Все было абсолютно едино. Никакие части не могли этому единству помешать. Там не было дробления, оно было абсолютно целостно. И, соответственно, как бы то, что ломает эту целостность, это второй день творения, да, двойка. Первый день, естественно, будет связан с единством, а двойка должна быть связана со множеством. И как она связана, это простое множество, как она связана со множеством? Ответ, мы видим, что он начинается с того, что приходит перегородка посреди воды. То есть вода находится в неком состоянии единства и разрывает единство на множество. На воду, которая над перегородкой, и воду, которая под перегородкой. То есть этот маамар, пусть будет перегородка посреди воды, это трансформация творения из единства в множество. Это и было действие разделения небес перегородкой. И теперь становится понятным то, что говорит тут Рав Вульфсон. Дело в том, что арбе, саранча, была восьмой казнью. Это была первая казнь, которая упоминается в нашей главе, и первая казнь, которая переходит из нижних аспектов материальности в высшие аспекты духовности. Соответственно, маамар, который связан с арбе, он создает небеса, он создает духовность. И более того, мы видим еще один намек, то, что саранча, она покрыла землю, то есть она разорвала между землей и небом. Это первая вещь, которую мы видим, очевидное разделение. Второе, менее очевидное, дело в том, что во время второго дня творения, когда звучал вот этот самый третий маамар, земли еще не было видно. Земля появляется только в четвертый маамар. В третий день творения звучит четвертый и пятый маамар, там два маамара, и четвертый говорит, пусть появится суша посреди воды. А, соответственно, в тот момент, где мы сейчас находимся, там никакой суши нету, там одна вода. И посредине воды должна появиться суша. Так вот, арбе, то, что увеличивает, то, что делает большим, то, что приводит в мир множество, оно разрывает между небом и землей. И в качестве как бы следствия этого дела оно прячет землю. Мы с вами посмотрели на три конкретных примера. Мы посмотрели на три примера того, как эти три казни связаны с переворотом концепции, которая была в создании мира. Точно так же, хоть и есть некий спор в правильном порядке, Но, как я понимаю, мнение большинства, это то, о чем мы с вами тут говорили раньше, что в том же самом порядке, в котором мы говорили, можно дойти до самого конца Маамаров и до самого начала казни, соответственно. Недельная глава Бой описывает казнь первенцев, которых мы сказали, связана с первым Маамаром. Поскольку первый Маамар – это создание творения, то создание творения, оно впрыскивает, да, в сознание ассоциации с Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, в данном случае, мнение Раби Лейзера, по которому мы идем, разрабатывая календарь, Рош ха-Шана – это творение мира. Так интересно, что, да, Рош ха-Шана, которая, по мнению Раби Лейзера, в начале Тишрея, это день, в котором мир был создан. На Рош ха-Шану раскрывается свет Ураганус, тот, который был запрятан, тот, который первый человек получил во владение для того, чтобы получать от него удовольствие. Медраш Брейшит Раба. И после этого он был запрятан до времени Машиха. Объясняет Медраш, что посох в Тегилим говорит «Хашем ори ваешии ми мира», «Хашем мой свет, мое спасение, кого я устрашусь». Началом Медраша, мы говорим этот 27-й псалом, мы его говорим все время от Рош ха-Ходеш Элул до конца Симхастори, до конца Шмини Эсер, Ашаны Рабы. Так, то есть он до самого конца Суккот фактически доходит. Открывающий стих этого псалма, «Хашем ори ваеши», Медраш говорит, «Хашем ори» – это Рош ха-Шана. Рош ха-Шана божественный, почему называется «Хашем мой свет», почему это связано с Рош ха-Шаной, потому что Рош ха-Шану раскрывается Ураганус. Раскрывается тот запрятанный свет, который существовал в начале творения, который светил Адам и Ришен, и каждый год мы можем получить от него отблеск. Как мы с вами говорили, Хануку тоже. Ханука тоже очень связана с Рош ха-Шаной. Мы это все делали и в этом году, и в прошлом году. И в главе, которую мы читаем на эту неделю, мы тоже получаем отблеск того самого скрытого света вместе с остальными евреями в Египте, про которых наша глава говорит во время казни тьмой. Есть спор, мы с вами уже немножко потрогали сегодня, есть спор в Талмуде о том, какой день календаря раскрывает начало творения. По мнению Раби Элиэзера, это первое Тишрея, когда мы празднуем Рош ха-Шану. По мнению Раби Йошуа, это Рош ха-Ходеш Нисан. Так, обратим внимание, что наша глава про Рош ха-Ходеш Нисан говорит вообще открытым текстом. Когда Кодеш Борух Ху выводит Мойше и Аарона, показывая им на серпик новой луны, говорит им «Аходеш азе елахем Рош ха-Ходешим». Месяц этот будет для вас началом месяца. Так пшат в том, что говорит о Кодеш Борух Ху, это то, что это Рош ха-Ходеш Нисан. Да? Он первый будет для вас из месяца в годы, и мы знаем, что это то, как Тора считает месяцы. Тора не называет месяцы по именам, а считает их цифрами. Первый месяц, второй месяц, третий месяц и так далее. Эти месяцы, они считаются от Нисан. То есть, по любому мнению, и по мнению Раби Лейзера, и по мнению Раби Йошуа, очень много аллюзий в нашей парше, они связаны непосредственно с Рош ха-Шаной. Наша парша раскрывает свет Рош ха-Шаны. И точно так же, как парша намекает на то, что она связана с началом творения, да, первый Раши на Тойру, он как раз говорит реально то же самое. Должна была Тора начинаться с Ходеш Асе и Елахен, месяц это будет для вас начало месяцев, и по технической причине начинается с Берешит Бара Элоким. Так Раша объясняет. Но настоящее начало Торы это месяц. Почему? Потому что настоящее начало Торы, естественным образом, это тоже начало творения. И это начало новый Рош ха-Шана. И это начинается здесь. Это начинается сейчас, в нашу субботу, которая только что прошла. В субботу Паршас Бо. Теперь мы построили достаточно информации для того, чтобы наконец ответить на вопрос, с которого мы начинали. Какое же, Господи, все это имеет отношение к счастью народа, который умеет трубить в шафар? В Рош ха-Шану, когда мы трубим в шафар, возможно перевернуть любой уровень раскрытия суда, который обвиняет против человека. В Рош ха-Шану Акодеш Борху судит мир с точки зрения сурового суда. И когда евреи трубят в шофар, Ашем меняет суд на милосердие. Шофар несет в себе огромную силу поменять, заменить суд милосердия. Это очень-очень глубокая тема, которую мы как-нибудь, наверное, должны рассмотреть на подступах в Рош ха-Шане. Но по-простому, на одной ноге, скажем то, что мы говорили много-много лет тому назад, когда мы только начинали эти уроки. Один из первых уроков, которые мы говорили тогда, был урок по Раву Моше Шапира о природе трубления в шафар. И там объясняет Рав Моше, что идея трубления в шафар одна из, во всяком случае. Это шофар достает голос из самой глубины человеческого бытия. Самое глубокое, самое внутреннее я человека выражается, вырывается наружу через этот голос, доносящийся из трубы. Самое глубокое, самое внутреннее я еврея, его любовь к Богу, его единство с божественным замыслом, его стремление к реализации божественной воли, которая присутствует у каждого еврея, несмотря на то, какие он делал преступления, каким бы ужасным человеком он на самом деле в жизни бы не являлся. Этот уровень есть у каждого из евреев. Так вот, идея здесь в том, что когда мы трубим в шофар, там наверху раскрывается вот этот безумно высокий, безумно внутренний уровень каждого еврея. И поэтому с его помощью, с помощью вот этого раскрытия, даже самый тяжелый суд можно перевернуть, потому что каждый суд на самом деле связан с неадекватностью человека, стандартом, который нарисован для него божественной мудростью. Но на уровне вот этом, на уровне глубокого внутреннего соответствия, там у всех есть соответствие стандарту. И у всех, соответственно, есть потенциал, у всех есть возможность реализовать этот стандарт даже в материальных аспектах собственной жизни. И поэтому в этом смысле мы имеем возможность поменять суд на милосердие. Это тоже очень глубокая тема. Тоже, может быть, как-нибудь, если будет время вместе, можно будет посмотреть и на эту тему поглубже. Есть очень глубокий, красивый Рав Дессер, Мифтав Мейлияу, который этим занимается. И, соответственно, есть очень много вещей, связанных с казнью, которые можно посмотреть более глубоко. Я очень рекомендую, если у кого-то есть доступ к замечательной книжке Орги Дальягу, там в третьем томе в конце они прям скопировали кусок из его беседы на Паршас Бо, который связывает 10 маамаров с 10 казнями. Только он гораздо более каббалистический, чем то, что мы с вами сделали сегодня. Через трубление в шафар евреи в Рош ха-Шану трансформируют божественный суд в божественное выражение милости, божественное благоволение по отношению к нам и к творению в целом. И в этом смысл стиха в Тейлим. Счастливый народ, который знает трубление, то есть знает трубление шафара, Ашем, с светом твоего лица будут они двигаться. Еврейский народ может трансформировать суд в милость, когда они находятся в ор панеха, в свете божественного лица. Свет божественного лица – это и есть Рош ха-Шана при раскрытии глубокого внутреннего света. Это и есть вот тот самый ораганус, глубокий внутренний свет, о котором мы здесь говорим. Теперь становится понятно, почему Зогар раскрывает и открывает дискуссию по нашей главе, приводя стих, связанный с шафаром. Наша фарша – это Рош ха-Шана. И это то, на что пытается напирать Зогар в первой строчке своего комментария, раскрывая внутреннюю суть фарша сбой. Этот шаббас мы получаем намеки, мы получаем проблески от раскрытия, от нового начала года по обоим мнениям мудрецов. И по Раби Элиэзеру, и по Раби Йошуа. Мы видим казни египетские, которые связаны с началом творения. Это время, которое, мы с вами много раз говорили, чтение недельной главы вдохновляет время. И поэтому это время, оно зарезервировано, оно выделено для нового начала. Для того, чтобы начать все заново, для того, чтобы пытаться начинать строить что-то еще раз. Мы с вами говорили, что начало Песоха идет в Тубишват. А начало Тубишвата связано с Рошходеш Шват. И поэтому неудивительно, что суббота, которая инкапсулирует в себя Рошходеш Шват, первая суббота месяца Шват, в ней читают, как в нашем цикле, читают Парша Сбой, неделя, когда можно начать заново весь год. Я, может быть, хотел бы накинуть сюда еще один комментарий Рава Левицкого из Бердичева. Он, я знаю, что уже поздно, но он очень-очень короткий. Мы попробуем, может быть, буквально несколько строчек из Кедушат Леви попробовать понять. Говорит Кедушат Леви тоже на нашу недельную главу, но на самый-самый последний его комментарий к этой главе, говорит он так, что говорит он так. Сейчас, на секунду. В 13 главе Сефер Шмойс, 10 стих говорит: «И соблюдай закон этот в его срок, миямим ямима, изо дня в день». Говорит Кдуша Салеви, что это значит изо дня в день? Праздники Песах, Шавуос и Сукос даруют свой свет на весь год в трех измерениях. Тех самых, про которые Сефер Яцира говорит, что раскрытие святости проявляется как раз в них. В аспекте времени, в аспекте души и в аспекте пространства. Обратим внимание, да, у нас есть время, человек и место. Время, душа и пространство. Свет Песоха во времени, потому что Мацу от Хамеца отделяет несколько мгновений. Это время, за которое можно пройти милю. Шавуос – это римская миля, только не американская. А Шавуос – это раскрытие души. Души человека, принимающего Тору. Сукос одаривает весь год с помощью понятия места. Суккот создает суку, которая непосредственно связана с раскрытием божественного присутствия в аспекте места. Она связана с храмом, связана с мешканом, много раз поговорили. То есть весь год и будни тоже можно осветить светом праздника. Когда веришь в чудеса, ты продолжаешь свет Песоха. Когда принимаешь Тору, продолжаешь свет праздника Шавуот. А когда прощаешь грехи, получается свет Суккот. И в этом смысл стиха: и соблюдай закон этот в его срок изо дня в день, чтобы каждый день, даже будние дни, стали пропитаны светом божественного присутствия и в аспекте времени, и в аспекте души, и в аспекте пространства. И дай Бог нам переначать наш год заново, так чтобы получить силы воплотить то, что говорит стих в нашей главе: «Аходыш азе новизна это, и елахем рош хадашим». Будет для вас источником новизны. То есть дай Бог, чтобы то, что мы видим в нашей недельной главе, переродило наш год, чтобы в этом году у нас были силы, и была энергия, и было желание учиться, и выполнять заповеди, и реализовывать, воплощать в мир божественную волю, чтобы все мы среди всего еврейского народа увидели в этом году приход Машиаха. Господа, есть какие-то вопросы?